Радио «Свобода. Поверх барьеров». Милена Есенска, чешская журналистка, подруга Франца Кафки. Передачу подготовила и ведет Нелли Павласкова.
Имя чешской журналистки Милены Есенской, антифашистки, погибшей в немецком концентрационном лагере Равенсбрюк, вошло в историю мировой литературы прежде всего благодаря Францу Кафке, любившему эту незаурядную женщину и оставившему после себя свидетельства их отношений, 134 письма Милене, опубликованных впервые в 1952 году. Кафка и Есенска познакомились в 1920 году. Живя в Праге, Кафка не мог не знать о Милене Есенской, хотя она была на 13 лет моложе его. Кафка не мог не знать историю, о которой говорила в 1917 году вся Прага. Молодая красавица-студентка, дочь богатого пражского стоматолога, профессора Карлова университета Яна Есенского и племянницы известной чешской писательницы Ружены Есенской, бросила вызов отцу, патриоту и шовинисту, и сбежала из его затхлого дома с пражским литератором и салонным философом, евреем Эрнстом Полаком, который был старше ее на 10 лет. Отец заточил непокорную дочь в сумасшедший дом, где она провела 3/4 года, ухитряясь иногда по ночам убегать к Полаку. Узнав об этом, сломленный отец дал разрешение выпустить ее из больницы, разрешил брак и даже дал приданое, но поставил условие – оба должны немедленно убраться из Праги. И в 1919 году чета Полак отправляется в Вену. Австрийская исследовательница Марта Котык в книге «Легенда Милена» пишет.
Милену со школьных лет тянуло к жизни богемы. В Праге ее влекло к немецким и еврейским интеллектуалам, космополитической культуре, прочь от вырастившей ее провинциальности. Новое поколение пражской молодежи, поколение Милены и ее друзей, молодые люди, чехи, евреи и немцы, сломали преграды и предрассудки и нашли путь друг к другу.
В Вене жизнь супругов Полак протекала точно так же, как и в Праге, в литературных кафе с друзьями, хотя материально жилось им после войны несравненно тяжелее. В среде богемы царствовала сексуальная свобода, главным оракулом и практиком которой был муж Милены, Эрнст. Ее брак разваливался, почва уходила из-под ног, но силой воли подавила она в себе упадочнические настроения, пристрастие к кокаину и занялась делом, переводом на чешский язык произведений своих друзей. В 1919 году Милена прочитала первые новеллы Кафки и зажглась идеей перевести их на чешский язык. О рассказе «Превращение» она позже скажет Кафке: «Это обо мне». Милена пишет Кафке в Мирано, где он находился на лечении от начинающегося туберкулеза, и просит дать ей разрешение на перевод его рассказов. Гораздо позже она о нем напишет.
«Самый лучший человек, которого я знала, был иностранец. Это был невероятно благородный человек, но он скрывал это, как тот, кто стесняется получать выгоды по сравнению с другими. Он умер, и я не боюсь этой фразы, он был слишком хорош для этого мира».
Милена поняла Кафку сердцем. Но если судить по воспоминаниям ее подруг и дочери, она, пожалуй, так и не осознала, кем была для него, что для него значило, и почему он поступил с ней, как ей казалось, несправедливо, так, как и с остальными возлюбленными, отказался от ее любви. Как же это все было? Вот что пишет о начале их любви дочь Есенской Яна Черна в своей книге «Адресат Милена Есенска».
Для Милены его письма были бальзамом на раны, кровоточащие от ревности к бесчисленным изменам мужа, от унижения нищетой, которую она раньше не знала, от одиночества, которое она переносила хуже всего. Они не рисковали тем, чем рискуют те, чьи тела живут вместе, как и их души. Вместо физической близости они получили в награду влечение к ней. Встреча с живым Кафкой не разочаровала Милену. Это была встреча с тем, о чем она не могла и мечтать в реальной жизни.
Их встреча в Вене состоялась и принесла им 4 дня полного счастья. Кафка возвращается в Прагу влюбленным, покоренным, и на второй день отправляется с объяснениями к своей невесте Юлии. Они расстаются по взаимному согласию. «Она не сказала ни одного худого слова, ни о тебе, ни обо мне», – пишет он Милене. Физическая близость с Миленой выбила из рук Кафки его оружие – осторожность лесного зверя. Он влюблен как гимназист и тоскует без возлюбленной в Праге.
В ушах звенит маленький колокольчик. Она уже не с тобой. Правда, есть еще где-то в небесах исполинский колокол, и он звенит. Она не оставит тебя. Но маленький-то колокольчик совсем близко, в ушах. Непостижимо, как можно быть вдали от тебя?
И снова Кафкой овладевают матримониальные настроения. Он начинает помогать Милене материально, регулярно отправляет ей деньги. Но что-то все же у них не ладится. Теперь Кафка нетерпеливо зовет свою возлюбленную в Прагу, но на этот раз не может приехать она и, главное, не может вразумительно объяснить, почему. Некоторый свет на это проливает дочь Милены Яна.
Милена действительно знает, что Кафка сделал бы для нее все на свете. Но знает также, что ей невозможно признаться ему в том, в чем не может она полностью признаться самой себе, что не дано ей порвать с мужем, который имеет над ней роковую власть.
Кафка не принимает правил игр литературных венских кафе, робко предлагаемые ему Миленой. Он не хочет участвовать ни в треугольниках, ни в четырехугольниках, завязавшихся в Вене. Не хочет соперничать с мужем Милены Эрнстом.
«Я ведь не борюсь с твоим мужем за тебя. Борьба совершается только в тебе. Если бы решение зависело от борьбы между твоим мужем и мною, все было бы давно решено».
Дочь Милены Яна Черна в своей книге «Адресат Милены Ясенска».
Милена очутилась в странном положении. Кафка ей помогал всесторонне, психически и материально, и тем самым помогал ей облегчить ее брак с Эрнстом. Брак, о котором Кафка мечтал, чтобы он распался, и Милена ушла к нему. Любовь к Кафке возвышала Милену в глазах Эрнста, высоко ценившего Кафку как писателя.
В это лето 20-го года письма и телеграммы летели из Праги в Вену и обратно, наталкиваясь друг на друга. Нежные упреки устаревали, ибо их опережали пылкие любовные признания. Они писали друг другу 2 раза в день. Кафка 20 дней по приезде в Прагу палец о палец не ударил на работе. Он только глотал ее письма, писал ей и не спал ночами. Это состояние было сродни творчеству, единственному смыслу жизни Кафки.
«Получается, что каждый из нас живет в супружестве. Ты в Вене, а я со своими страхами в Праге. И мы оба тщетно пытаемся порвать эти узы».
Встреча в середине августа в пограничном городе Гмюнд принесла боль и разочарование. Неизвестно, что там произошло. Ясно одно. Кафка почувствовал, что она ему не принадлежит или принадлежит не только ему, и что она не в силах освободиться от пут, связывающих ее с Эрнстом.
«Милена, зачем ты пишешь о нашем совместном будущем? Ведь оно никогда не наступит. Или потому-то ты о нем и пишешь?» Мало есть несомненных истин в мире, но вот это из их числа. Никогда мы не будем жить вместе. В общей квартире бок о бок. С общим столом никогда. Даже общего города у нас не будет.
И, как всегда, расставаясь, Кафка берет вину на себя.
В пространстве вокруг меня невозможно жить по-человечески. Ты это видишь и все еще не хочешь этому поверить? Ты пишешь, что у тебя нет надежды, но у тебя есть надежда суметь навсегда уйти от меня. А эти письма – одна только мука. Они рождены мукой, неизбывной мукой, и причиняют одну лишь муку, неизбывную муку. И к чему все это? Thank you.
Радио «Свобода. Поверх барьеров». Милена Есенска. Передачу подготовила и ведет Нелли Павласкова.
Последняя подруга Милены, Маргарет Бубер-Нойман, подружившаяся с ней в концлагере Равенсбрюк, в своей книге «Подруга Кафки Милена» написала:
«Милена была полна противоречий. В ней соединялись женская нежность с мужской решительностью. Она скоро поняла, что ее любовь к Кафке не имеет будущего. Любовные отношения были закончены по желанию Кафки. Он был тяжело болен и страдал от Милениной жизнерадостности, с которой она требовала от него и любви физической, а это его и отталкивало».
Но сама Милена сразу после запрета Кафки писать ему письма иначе оценивала причины разрыва. В отчаянных письмах к другу Кафки, писателю Максу Броду, ей все виделось по-другому, чем спустя 20 лет. И она тогда писала:
«Я на краю безумия. Я знаю, кто такой Франк», — так она называла Кафку, — «и не знаю. Что случилось? Это моя вина или не моя? Напишите мне простую, голую, пусть жесткую правду. Если бы я поехала с ним в Прагу, я осталась бы для него тем, кем была. Но я не способна была оставить своего мужа, и, может быть, я слишком женщина, чтобы иметь силу подчиниться его жизни, о которой я знала, что она будет означать самый строгий аскетизм на всю жизнь. Желание жить земной жизнью победило во мне все остальное — любовь к нему, восхищение им. А потом было поздно. Потом эта борьба во мне была слишком заметна, и это его испугало. Сердце у меня разрывается и висит, как на удочке, и так тоненько, так раздирающе, больно болит».
Но не только это отняло Милену у Кафки. В Вене не замедлил появиться и змей-искуситель. Это был второй Франц, второй пражанин, обедневший немецкий граф-коммунист Шафгоцш. Он 4 года провел в русском плену. Шафгоцш был лично знаком с Лениным и Троцким, вел с ними переговоры в 1918 году об освобождении 30 тысяч австрийских и немецких военнопленных инвалидов. По его рассказам, он пробивался к Троцкому в Зимний дворец со словами: «Пустите меня к Бронштейну, я его лично знаю по венскому кафе «Централь». Миссия графа якобы увенчалась успехом. Он вступил в России в компартию и явился в Вену твердокаменным большевиком. Вот что пишет австрийская исследовательница Марта Котик.
В период романа Милены с Кафкой Шафгоцш снимал комнату в ее с Полоком квартире. В 30-е годы в Праге, будучи замужем за архитектором-коммунистом Крейцером, Милена постоянно нуждалась в средствах и тоже сдавала комнаты в своей квартире. Одно время у нее жили сразу 2 квартиранта. Один был троцкист Евжен Клингер, ставший ее последним мужем. Он был на 10 лет ее моложе. Второй квартирант – коммунист Климент Готвальд, в ту пору депутат парламента от компартии. После переворота 1948 года он стал президентом Чехословакии и засадил Клингера в тюрьму на 8 лет в сфабрикованном политическом процессе.
Интересно, пощадил бы Готвальд Милену, доживи она до тех новых времен? Ради красного графа Шафгоцша Милена все-таки оставила мужа и Вену, уехала с Шафгоцшем на 9 месяцев в Дрезден изучать теорию коммунизма. В Прагу она вернулась в 1925 году, уже после смерти Кафки, вместе с Шафгоцшем. Приезд Милены в Прагу был триумфальным. Теперь она известная и популярная журналистка. За нее борются крупные журналы и газеты, и левые, и правые. На фоне Милены Шафгоцш сникает и покидает ее. Впрочем, он снова всплывает в Праге в 40-е годы, как член, на этот раз, нацистской партии, сотрудник ее разведки. Однако Шафгоцш палец о палец не ударил, чтобы спасти Милену, заключенную в концлагерь и тепло его там вспоминавшую. А в 1945 году Шафгоцш, теперь уже как старый большевик и русофил, устраивается переводчиком в советской комендатуре в Австрии. Умер Шафгоцш в 1972 году. После него остались мемуары. Но вернемся к Кафке и Милене.
Thank you.
После драматического расставания Кафка не переставал интересоваться делами Милены, ее журналистской работой, но в письмах он теперь обращается к ней на «вы» и «госпожа Милена». Они живут вместе для того, чтобы иметь друга, товарища. Кафка и сам в 22-м году пишет роман «Замок», в котором подруги Милены, как это они засвидетельствовали в своих мемуарах, узнали ее в образе Фриды и отчасти в образе Амалии. До 23-го года Милена несколько раз посетила Кафку в Праге, в доме его родителей, и порывалась приехать к нему в горный санаторий. Он ее настоятельно отговаривал. Любовь была мертва. А может быть и нет. Запись в дневнике Кафки.
Последние ее визиты были гордые и милые, как всегда, но все-таки немного утомительные. Милена была здесь. Больше не придет. Вероятно, это умно и правильно. И все же, наверное, есть еще возможность. Запертая дверь, которую мы оба охраняем, чтобы она не открылась, или, вернее, чтобы мы ее не открыли, ибо сама она не откроется.
Это была их последняя встреча, но письма не закончились. Именно ей вручает писатель свои дневники. Всего 15 тетрадей с просьбой передать их после его смерти Максу Броду. Дальнейшая жизнь Милены связана с мужем, архитектором Крейцаром, дочерью и политикой. Она вступает в Компартию Чехословакии, потом, узнав о политических процессах и арестах в Советском Союзе, выходит из нее, расходится с мужем, а весь 38-й и начало 39-го года, вплоть до ареста, помогает своим друзьям, евреям и антифашистам, бежать через Чехословакию на запад, за океан. Ее последние статьи об оккупации Чехии, о судетских немцах, о сталинских процессах – это лучшее, что было создано в чешской журналистике. В 1939 году Милена отправляет в Англию своего бывшего мужа Эрнста Полака и нового мужа Евжена Клингера. Достает им паспорта и визы, прячет у себя дома семью левого журналиста Станислава Будина – и помогает им выехать из Чехии. И здесь мы вплотную подходим к нашему времени. Эта семья вернулась после войны в Прагу. Дочь Станислава Будина, Рита, стала в 60-е годы женой известного деятеля «Пражской весны», друга Горбачева, Сдеником Линажа. И их дочь была названа в честь Есенской Миленой. Сама Рита Будинова-Климова стала после 1989 года послом Чехословакии в Соединенных Штатах Америки. Она была близкой знакомой бывшего госсекретаря США Мэдлин Олбрайт, с которой ее связывала одинаковая судьба – жизнь в довоенной Чехословакии и эмиграция в Штаты. Рита Будинова безвременно скончалась, а с ее дочерью Миленой Млинарш мы встретились во дворце Кинских, где когда-то на первом этаже находился магазин отца Кафки, а на втором и третьем – немецкая гимназия, которую закончил Франц Кафка. Теперь там кабинет Милены, работающий заместителем директора Национальной картинной галереи. Я спросила ее, что ей известно из семейных преданий о ее знаменитой тезке.
To, co já vím a co můžu povědět, jsou skutečně jenom takové rodinné tradice předávané rodinným vyprávěním a nejsem si jistá.
To, co já znám, mohu rozkázat, je to skutečně семейná historie i chráníme u nás tradice. Mně dopodlinně je známo, že rodiče i babuška s dědouškem nazvali mě Milenou v čest Jesenské, protože ji v naší rodině vzpomínali s láskou a благодарностью. Moje dědouška i babuška byli rodem z Kamenic-Podolska. Oni přijeli v Prahu v 1932 году и с Миленой познакомились в 30-е годы в левых кругах пражской интеллигенции. У дедушки, очень рационального и сдержанного человека, при воспоминании о Милене сверкала в глазах влага, а в голосе звучала растроганность. Милена спасла нашу семью 13 марта 1939 года при драматических обстоятельствах накануне вхождения в Прагу немецких войск. Дедушке и бабушке удалось в последний момент сесть в поезд и через Германию по визам, которые достала Милена, уехать в Америку. Эмиграция спасла мою семью, иначе ее ждала бы неминуемая гибель.
Исти будут заедно в том, что это был напросто разгодующий крок, который помогал моей родине к тому, что се сохранила и пережила.
А рассказывали ли вам дедушка и бабушка что-нибудь о Бесенской в связи с Кавкой?
Ne, o Mileněně vztahu ke Kafkovi dědeček nikdy nemluvil a co jsem já z toho vyrozuměla, řekla bych tak mezi řádky, bylo to,
Нет. Об ее отношении с Кавкой дедушка ничего не говорил. Кроме того, и я это сама слышала, он утверждал и настаивал на том, что между ними была платоническая дружба, что границы горячей дружбы они никогда не переступили. Мне казалось, что дедушка настаивал на этом как мужчина, что, мол, с такой выдающейся женщиной, такой сильной личностью, Кавка мог поддерживать только дружбу. И ничего другого быть просто не могло.
Удерживал встахи скутечне пша.
Отправив в 1939 году из Чехословакии всех мужей и друзей, Милена осталась в Праге с 11-летней дочерью, больная, хромая, измученная ревматизмом. Физически это была совсем иная Милена, уже не синеглазая красавица, покорившая Кавку. Ее арестовали осенью 1939 года и отправили в концлагерь Равенсбрюк с пометкой «Возвращение нежелательно». Эту тему продолжает литературовед Марта Котик.
Чешские лагерные коммунистки, жена Фучика, Густа, жена Запотоцкого и жена Тельмана Роза, плохо относились к Милене и Маргарет, называли их троцкистками и шпионками, лишали их помощи и поддержки. После войны государственная вдова Фучикова сделала все возможное для забвения памяти Милены. И помехой здесь был уже не Кавка, а сам Фучик, который, по свидетельству очевидцев, был влюблен в Есенскую в 30-е годы, носил ей цветы охапками и писал страстные письма.
Милена пережила Кавку на 20 лет. Она умерла в 44-м году в концлагере от уремии после удаления почки. В феврале 1995 года Есенская была посмертно награждена почетным дипломом израильского мемориала Яд Вашем, и в ее честь было посажено дерево в Иерусалиме, в аллее праведников, спасавших во время войны жертв Холокоста. Шли годы. Постепенно умирали герои, рассказанные здесь истории. Подруга Милены, художница Ярослава Вондрачкова, выпустившая о ней книгу воспоминаний, привела слова Милены: «Я была с Кавкой до самого конца». Это, правда, не факта, но чувство. У постели больного неотлучно находилась Дора Диамант, с которой он прожил последний год своей жизни и о которой Вондрачкова написала, что она как будто сошла с картин Шагала.
Этот луч пришел к нему из страшного далека. Там встретил Франц хасидку Дору. Она прочитала ему главу из Исаии, и он забрал ее с собой и уехал с ней в Берлин. Теперь ходит на лекции в Университет науки о еврействе и дальше пишет свои странные рассказы. В 24-м я была в Берлине у подруги. Она сказала мне: «Я несу лекарство жене Кавки. Пойдем к ним, он будет рад, что приехал кто-то из Праги». Кавка ожил при рассказах о Праге, но Дора, та, что с витебской шагаловской картины, не разрешила ему говорить, потому что от говорения у него болело горло. «Я не посмела говорить о Милене, только о Праге». Рут дала Доре лекарство. Потом мы пошли к калитке. Кажется, там был и садик. Калитка, садик. Может быть, это была та самая калитка из последнего письма Кавки Милене.
«Я уже вообще не пишу. Жду времен лучших или еще худших. Но за мной есть хороший и нежный уход, едва не доходящий до пределов земных возможностей. А теперь искренние приветы. И что из того, если они рухнут на землю уже у садовой калитки? Может быть, поэтому их сила будет еще больше».
Радио «Свобода. Поверх барьеров». Милена Есенская. Передачу подготовила и вела Нелли Павласкова.